Ви слухаєте Радіо Свобода, з вами Віталь Циганко, передача «Інтерв'ю тижня». Гость сьогоднішньої розмови – політолог Петр Рудковський, директор Білоруського інституту стратегічних досліджень. Як би ви оцінили виступ Олександра Лукашенка на Мінському діалогу? Чи було гэта, ну, скажем так, больш дзяжурнае выступленне, паколькі форум ёсць, трэба на ім выступіць? Ці сапраўды Александр Лукашэнка на нешта паспрабаваў звернуць увагу ўдзельнікаў, паспрабаваў нейкія тэмы настолькі, скажем, вызначыць, каб яны сапраўды мелі розгалас не толькі для ўдзельнікаў канферэнцыі, але і для практычнай палітыкі?
У плане способу промовления, его промовление было довольно живым в сравнении с минулым годом, маю на увазе немский диалог. По-другое, что касается тематики выступления, так само акцентов, которые он там выклал, то это было у духу заходнего нарративу, альбо украинского нарративу, когда что касается украинской проблематики. Только что побачил там на спутнику выказывание одного эксперта, российского эксперта, что это не эксперта, а навод парафразовали сенатора Пушкова, что Лукашенко промовлял голосом Зеленского. Это не литерально слово Пушкова, але так яны парафразовали. Есть у гэтым немало раций. Само то, что Лукашенко позначил, что конфликт на Донбассе, не кажите, что это украинский конфликт, только это конфликт Украина-российский. У связи с гэтым логичным есть то, пропоновать вот там послуги Беларуси, там посередников и так далее. Важность НАТО, важность Соединенных Штатов Америки. Это, до речи, перегукается с тем, что пару дней тому, или там тыдень тому Владимир Макей сказал у интервью РБК так само про то, что Америка, Соединенные Штаты Америки, это надалей держава номер один. И, каже Макей, по моих прогнозах, на ближайшие 10 годы так и застанется. Радей кажучи, попросту сама диагностика тут вельми такая некрасомовная.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже отреагировал на выступ Александра Лукашенко по головных двух тезисов, которые вы и отзначили. По-перше, он заявил, что не Россия воюет в Донбассе, а это украинский конфликт. По-другое, он сказал, что нема ніякай необходимости притягивать США да урегулявання гэтага канфлікту ў рамках нормандскага формату і в любых іншых рамках. По-вашому, гэта вось выказванне Пескова, яно так само было зроблена, ну, паколькі трэба адрэагаваць, ці яно все-таки паказывае нейкія, в дадзеным выпадку, сур'ёзныя разыходжанні паміж афіцыйным Менскам Масквой, і калі так, то чаму яны ёсць? Менска, Масква, афіцыйныя саюзнікі, ваенна-палітычныя, стратэгічныя і так далей?
Треба было отреагировать, выполнить той вербальный ритуал, который Россия, там представник Кремля, за учёты выполнили, когда является тезис от кого за угодно. Вот, поэтому тут, конечно, промолчать целком тут уже совсем не выпадает. Ну, а что может представник Кремля, пресс-секретарь президента России сказать? Ну, только это мог сказать, вот, 50-й, там, 100-й раз повторить ту самую мантру, что это внутриукраинский конфликт. Ну, тут, коротее кажучи, это просто такая риторичная стратегия принятая, она тут не изменяется, ничего тут нового, особливого и нема. Той факт, что узнавление напружения по украинским, верим, таким невралгичным питанием помеж Кремлем и официальным Минском, ну, это... Ну, так само тут нічога новага, ну, але гэта чарговы раз пацвярджае, што афіцыйны Мінск умее дыстанцавацца ад Крамля.
Вот гэты прапановы Александра Лукашэнкі, якія, ну, называюць міратворчымі, яны все-таки больш да палітычнай рыторыкі адносяцца. Маецца на увазі, што калі некі чалавек прапануе, і тым больш лідар, ну, не самай, скажем так, вялізнай краіны, не самай аўтарытэтнай, то ён як бы такім беспроигрышным становище знаходится, поскольку, ну, приняли, слава богу, не приняли, так мы пропоновали. Ці сапраўды Лукашенко спадзяецца на такі конкретны розгалас, на конкретную реакцию на его гэты, ну, даволі уже частые розные миротворчые пропановы?
Программа минимум тут подтримливать эту риторику. Это значит, означает, что мы готовы выслать своих солдатов в якости миротворцев. Вот, причем, ну, риторичный эффект тут полагаю у тем, что это довольно конкретная пропанова. В отрождении там от закликов, там, давайте там размовлять, давайте там будем перамовы вести и так далее. Ну, это так довольно абстрактно, хоть это довольно конкретно. У риторичном плане это довольно эффектно. Але я переконан, что не выключаются так само и программы максимум. Это значит, что у выпадку, коли складутся такие обставины, ну, это мало реально у теперешней там ситуации. Але калі б усё ж такі, вот там, ці там пад прэсінгам Расія пагадзілася б, ці, ну, што кольвечы там склалася б, то я перакананы, што так Лукашэнка выслаў бы беларускіх салдатаў туды.
Можна таксама ацаніць палітычны, скажам так, розглас гэтых прапаноў, тым сэнсе, што відавочным дыпламатычным поспехам, напэўна, самым вялізным для Александра Лукашэнкі на міжнароднай арэне гэта быў той самы менскі фармат, ну, дакладней, менскі варыянт нармандскага фармату, калі ў 15-м годзе ў лютым кіраўнікі дзяржавы Украіны, Расіі, Францыі, Нямеччыны сабраліся ў Менску і падпісалі тут пагадненне. І, канешне, напэўна, хацелася б паўтарыць такі поспех, гэта відавочна дыпламатычны поспех. Але наколькі, па-вашаму, ўжо гэта ідэя, што Менск зноў можа стаць цэнтрам такіх пагадненняў, яна ўжо, ну, скажам, рэалістычная, ці ўсё-такі гэты фармат перанесуць Парыж, ці іншыя больш, скажам, высокія сталіцы?
Яна надалей рэалістычная. Ну, канешне, разважаюцца розныя іншыя альтэрнатыўныя варыянты. Там Парыж, можа, нават яшчэ больш там сур'ёзна, Казахстан, напрыклад. Вось. Ну, але найбліжэйшы час я перакананы, што так Менск застанецца такой пляцоўкай для перамоваў. Тут такіх сур'ёзных перадпасылак, каб пераносіць там у іншае месца, няма.
Калі Лукашэнка прамаўляе, як вы выказаліся ў духу заходняга і ўкраінскага наратыву, відавочна, не ўсім у Маскве гэта падабаецца, і в той час, як Крэмль утрымлівае пэўны спакой і рэагуе дастаткова стрымана, то, напрыклад, нейкая частка расійскага аналітычнага спектрума, што мы бачым у телеграм-каналах, яна проста сыходзіцца вось у тых ацэнках, што Александр Лукашэнка уцякае ад Расіі, у Беларусі праходзіць там шалёная беларусізацыя, заходнія структуры навадняюць беларускія аналітычныя цэнтры, той жа менскі дыялог ледзь не пад кантролем заходніх структур праходзіць. Вось гэта ўсё на дадзены момант маргінальны такі аналітычны, скажам, кантэнт. Ён можа в нейкі момант па нейкіх прычынах стаць, ну, скажам так, галоўным для расійскай аналітычнай думкі і перайсці нават стаць нейкім галоўным для Крымля.
Так, тут Лукашенко все больше и больше выкликая такое раздражнение у таких патриотичных российских колах, ну, которые так немоцно связаны там с Кремлем, и они не могут там выступать официально, то там то просто открытым текстом говорится, что Лукашенко это не союзник России. Сегодня глядел на информационном агентстве РЭКС о питании, чи Лукашенко союзник России. Только 20% проголосовало, что так союзник. Пераважная большиня 57%, что это не союзник. 8,5% лечит, что Лукашенко это союзник Захода. Это об нечем свечить. А на официальном узровне, ну, подрымливается эта надалее риторика, что так, ну, у нас тут партнерские, там, братерские отношения там с Лукашенками и так далее. Ну, тут действуют трохи иншие принципы дипломатичной и риторичной гульни. Кратей кажучи, ну, не надышел час, как там спаливать мосты и не веды переходить у некую такую радикальную риторику.
Ці азначае гэта, што Крэмль проста не бачыць у тых кроках Лукашэнкі, якія здаюцца крамольнымі расійскай патрыятычнай супольнасці ці проста патрыятычным палітыкам, а Крэмль у іх проста не бачыць нічога для сябе пагрозлівага і паблажліва так глядзіць, ну, рабі што хочаш, заяўляй што хочаш, сустракайся з заходнімі лідарамі, нам гэта не перашкаджае.
Так, добрае пытанне. питання я тут трошки, може, підкоректую, бо так я говорив так про трохи ірраціональну плинь у російським там експертним громадських різних осяроддях. Ось, але тут хотів би трошки для рівноваги позначити, що Кремль, там прикремлівські експерти, так само політики, там доволі шмат прагматиків, чи це більше, чи менше, чи це менш істотно, але, во всякому разі, не є так, що там усі фанатично тільки там марать про те, як там захопити, там інкорпорувати, там увогуле поставити на коліна Білорусь, ну, це далеко не так. Зрешті, два місяці тому в ЦИОМ, державна соціологічна служба, опублікувала виніки опитанню. Большиня, оказалося, большиня Росії, ну, не жадає занадто тісної інтеграції з Білоруссю. Тут є різні міркування на конт того, чи це на замову там зроблено, чи це справді адлюстровує громадську думку, але у любим випадку це так само об нечим свідчить, що або у російському громадстві у цілим, ну, нема ніякої такої апантанності на конт Білорусі, там, як її там захопити, інкорпорувати, або те, що, ну, у Кремлі зовсім до цього не рвуться.
Але тим не менш, коли вже ви закранули, і ввогулі в любой аналітичній розмові гэтую тему, напевно, нельга покидаць поза увагай, тему, якую ми сформулюємо так, як пагроза беларускаму суверэнітэту. Тема наколькі вечная, настолькі і яна зменлівая, яна мяняецца в залежнасці ад розных сітуацыяў. Мы з вами на гэты конт не абмерковалі апошнія падзеі, вось тое, што было звязана пасля публікацыі «Камерсант» і пасля тых дакументаў, якія нібыта могуць падпісаць прэм'ер-міністры Беларусі. Пра што, па-вашаму, сведчыць такі паварот? І што сапраўды, на вашу думку, кіраўнікі дзяржавы ўсё-ткі вымушаны будуць рабіць 8 снежня, калі яны аб'явілі чарговы тэрмін для падпісання нейкіх дакументаў?
Офіційний Мінськ і Кремль мусять показати своїм народам, громадствам, що союзна держава, ну, це нечто реальне. Те, до чого вони прийшли, ні много ні мало, що нечто агульне повстання у економічній сфері. Що докладно агульне, тут поки що складано сказати. Ми, то, що можна сказати, що, наприклад, одної валюти в ближайшим часом не буде. Махчима, податкове законодавство буде ніяк там гармонізовано, там допасовано одно до другого. Ось, коротше кажучи, ось доручено міністрам економік білоруському і російському, то бок вельми прагматичним відомствам, тим, які вміють лічити, вміють калькулювати, представте некий документ по інтеграції. Нехай це буде економічна сфера. Не передбачиться ні агульного парламента, ні тим більше агульного президента. Ближайшим часом це не передбачиться. Я думаю, що це виникає не з того, що є некий твердий план у Кремля, а тим більше, що нема такого плану у Мінська, а виникає з того, що, ну, нечто треба зробити, і ось то, до чого прийшли, це ось поспробувати ажыццявіць ось таку економічну інтеграцію.
Але в любым выпадку тое, што значная частка беларускага грамадства мае падставы ўспрымаць все гэтыя інтэграцыйныя гульні дастаткова, скажем так, насцярожана альбо нават раз'юшана. На вашу думку, ці патрэбна, каб гэтае грамадства в той ці іншай форме, в форме там публікацыі ці форме нават нейкіх масавых акцыяў выказвала свой пратэст супраць нейкіх пашырэння інтэграцыі, ці можна, на вашу думку, сподіватися на влади? Може, їм і самим зараз треба ніяка допомога з боку білоруського громадства?
Коли говорить про протести, ну, тут у першу чергу промовляє моя ідентичність як ліберального демократа. Ну, протести, коли вони у межах, там, скажімо, пристойних, ну, вони мають право бути і можуть. Там, а коли вже казати там про моє особисте ставлення, чи я закрикав би там до протестів, там, супроти інтеграції, так, ну, хоча за все ні. Ось. Ну, а коли хтось робив би ці протести і так далі, я з розумінням до цього поставився б, так само, як тепер ставлюся з розумінням до різних там петицій. У приватності ось до петиції, ініціованої Ганною Канапацькою, ну, доволі так грамотно, цікаво, добре складена ось ця постулатка попросту. Ну, відмовитися від цієї загальної формули там союзної держави, ось є євразійська інтеграція, і цього справді достатково, коли вже нам треба у сходній інтеграції. Рихтуватися до любих сценарів треба, так, звісно. Ось, ну, але прогнозувати те, що там ближайшим часом, скажімо, 8 снежня, ці що там мяркується там окупація, ці там поглинання і так далі. Ну таких підстав нема.
Прогучала передача «Інтерв'ю тижня». З вами був Віталій Циганков, а гостем сьогоднішньої розмови – білоруський політолог Петр Рудковський. Заставайтеся со свободой.
Радио «Свобода», при микрофоне Змитер Бартосик, с краязнавцем Михасем Булавацким мы протягиваем подорожжа по Глушчине. Гэтым разом мястэчка Гарадок. С краязнаўцам і перакладчыкам Міхасём Булавацкім мы падарожнічаем па Глушчыне, па мясцінах дзяцінства спадара Міхася. Канцавым пунктам нашага падарожжа стала мястэчка Гарадок, ціхае соннае паселішча над маляўнічай пціччу. Некалі Гарадок быў сур'ёзным мястэчкам, пра што сведчаць вялікія старасвецкія дамы і Казмадзем'янаўская царква, пабудаваная адразу пасля расейска-французскай вайны у 1814 годзе. Драўляная, высокая, нецыбульная. У гэтай царквы свая трагічная гісторыя.
Ну, я не гісторык, не экскурсавод, я магу табе тут трошкі расказаць пра гэтую царкву. Ну, тое, што яна ўже 200 гадоў, 205 нават гадоў стаіць, ўже так. У Савецкім Саюзе, ну, не сказаць, каб яна не зачынялася. А яна зачынялася цікава. Перед войной, где-то весной 41 года, мясцовые евреи, ну, они подумали, что все равно Советская Союз церковь закрывает. И хочет за все закрыть эту церковь. И они сказали, что давайте мы закрыем и сделаем тут гончарню. Ну, Советский Союз, конечно, говорит, на вам, церковь закрыли, сделали гончарню. И они несколько месяцев робили тут свои гончарные выробы. Вот, пришли немцы. Царкву обновили царквой, а гончаров постреляли. Не, ну, евреи усіх постреляли, а для гончаров перших. Такая вот история для них. А еще цікавая вот школа, где я учился, мы повинны побачить тут где-то двухповерховая, она недалеко. У нас тут такий трохкутник, могилки, царква и школа. Школу побудовали где-то у початку 60-х годов. Двухповерховая, цегляная для тех часов, это уже такая. Это стала школа-интернат. То есть сюда съезжались с этого конца Глушского района, ну, все, кто там скончил, ну, вот среднюю школу скончать. Бо средней школы у нас было мало, фактически.
И они тут жили?
Жили, так, школа-интернат. Мы тут жили, так. И директор школы на неким сход там, где-то, встретился с попом и сказал, что мы вашу церковь хутко зачиним. Той поп усміхнувся, хоча й ми вашу школу закриємо. І директор, це саме мій любимий Гордієнко Георгій Степанович, розрахатався, ну що, тут нова школа двухповерхова, пригожа, а тут ваша стара церква, церква стоїть. А школи нема. Будинок стоїть.
У яким годі відбувався гэтый чудовний діалог?
Діалог, гэта, ну, до речі, незадовго, то після того, як вона була побудована. Це новенька школа, 3-4 роки їй було, як побудована. Ну, где-то в 60-х годах.
А церква була, працювала?
Вона працювала, тут і тепер вона працює так, не по виходних тільки.
Дыхтоўная двухпавярховая школа, якая згодна прароцтву святара не вытрымала спаборніцтва з царквой, сёння абкружаная высокай агароджай. Не пралезеш і не пройдзеш. Што тады ў 60-е гады адбывалася з беларускай мовай?
Вот я восьмігодку скончыў у сапраўды беларускай школе. Там, у прынцыпе, ўсё было па-беларуску. А гэтая школа, яна фармальна была беларуская. Але жонка директора, якая фізіку выкладала, яна правдами і неправдами знаходила собі, ну не собі, а для нас, подручники фізики на русской мове. І покольки ей это дозволено, всі остатні так само старалися знаходить подручники на русской мове, кому удавалося, кому не удавалося. Так что у нас там было блытано, то на русской, то на белорусской мове. Ніхто на гэта не зважав.
Добре гэта, ці не? Тое, што закрываюцца, тое, што абезлюднівае сельская глыбінная Беларусь,
натуральны ход рэчаў ці не?
Ну, гэта хутчэй за ўсё не натуральны, але як бы ён уже па інерцыі коціцца, таму што калі ў 60-х годах аб'явілі там некаторыя вёскі неперспектыўнымі і вёскі пачалі знікаць, у тым ліку мае восы калёсы адным з першых. Вот. Так яно ж потым людзі куды прыязджалі? У большыя вёскі, а паколькі дзеці ўжо жылі ў некаторых у гарадах, то пачалі ў гарадах, у гарады прыязджаць. І людзі бачаць, што з вёскі можна ў гарады перасяліцца. Ну, пашлі ў гарады, а што там рабіць у той самы? Вот тут у гэтым гарадку ці што рабіць? Ну, давай лепш гарады. Хто ў Глузск, хто ў Бабруйск, хто ў Мінск, вот так. Там больш нейкіх цікавостак жыццёвых.
І тады да беларускай роднай мовы стаўленне было як да вясковай спадчыны, і давайце мы яе пакінем там, адкуль выехалі.
Вот, да, ты ведаеш, калі чалавек перабіраецца, это вельмі часта было, перабіраецца ў горад, пабжыве там год, ён прыязджае, ўжо гаворыць, ён, як это казалі, больш рускі, чым самі рускі. Мы іх называлі рюскімі. І ён пачынае гаварыць нейкі такой ненатуральнай мовай. Нават і па-руску ненатуральнай. Ён імкнецца гаварыць залішне правільна. І ў яго все равно гэта глухое гэ гучыць, это аканне. Калі ты пачынаеш яшчэ імкнуцца па-рускі, і такая помесь нейкая дзіўная, ну ненатуральна абсалютна. Вот. Ну што зробіш? Неяк тады папрывыкалі.
Беларусь у складзе Расійскай імперыі знаходзіцца больш за 200 гадоў, але татальная русіфікацыя адбылася адносна недаўна, пару пакаленняў назад, у 60-е, калі вяскоўцы масава паперлі ў горад, з тутэйшых ператварыўшыся ў гарадскіх, і канчаткова пакінуўшы мову дзядоў у зненавіднай вёсцы і зрабіўшы сваіх нашчадкаў закладнікамі сваёй здрады. Цаной гэтай здрады можа быць чарговае ўваходжанне ў склад імперіі. Ці хопіць у нашчадкаў мазгоў і волі гэтага не дапусціць? Мае невясёлыя думкі крыху развеялі людзі, якіх мы сустрэлі на вуліцы. Немаладыя ўнукі прыехалі да сваёй старой бабулі, але яны з тых рэдкіх людзей, якія жывуць у Беларусі, а не ў расейскім тэлевізары, і зорка для іх мой спадарожнік Міхась Булавацкі. Не ўсё так змрочна.
Добрый дзень.
Да.
Добрый дзень. Што вы хочаце? Міхась Булавацкі, я
вучыўся. А, чыталі вашы ў газеце.
У якой?
В народной воле.
А вы выписываете народную волю?
12, сколько она существует?
Воек.
Народные новости плюс. А потом читаем Радиву, что тут в Глузку происходит.
Слушайте, а на интернет не перешли?
Тут интернета нету. Ваша
мой это телефон не ловит. Это наша историческая Радима. Так мы живем у Гомли.
У Гомли?
Да, мы с Гомли.
А это баба наша.
Только приезжаем на лето.
А, только на лето приезжаем. Да. Як вас зовут?
Галина.
Не вы цалком назовите себе?
Не, мама не любит Галина Степановна. Она любит просто Галина.
Яна правильно робит, что не любит по батьку, потому что я же мать была. Коли меня пытаюсь, як по батьку, кажу, у меня Михась Петрович Антонинович. Это вот правильно так.
Завжди мати мы отцовываем
вот,
вбок.
Саправды, это несправедливо. Да. И саправды. Вот тут Галина, еще с подарня Галина, это самая правильная назва будет.
А школу давно закрыли?
Там сейчас баптисты.
Лагерь был.
Что? Там же баптисты.
Я ранее там он в Леще.
И они что, выкупили школу?
Купили. Да, года три уже.
И что они там робят?
Ну все, ремонт свои порядки. Наверное.
И будет это их молельный дом, те что?
Не, приезжают сюда.
Ну, летний лагерь.
Религийный лагерь.
Свой лагерь. Ну, цикаво.
И когда в Лещи там были, так я вечером часто чу. Песни, да, молитвы их.
Да. И газеты нам приносят.
На лодке плавают.
Оказывается, и в школе теперь так само церква. Толькі баптысцкая. Карацей, у гарадку духоўнасць цалкам перамагла адукацыю. А мы тым часам падышлі да самага старога дома гарадка, які ўсе гарадокцы ведалі як дом Васілеўскага. Дом пабудаваны адразу пасля адмены прыгона ў 1862 годзе з селянінам Цярэнціем Васілеўскім. Ягоны ўнук Міхаіл Васілеўскі стаў хірургам, а цяпер мы заспелі жылі ў доме Дмітрія Макавіза, унука Міхаіла. Дмітрій нарадзіўся ў Расіі, жыве ў Петербургу, на радзіму продкаў прыязджае на лета разам з сям'ёй. Ён падарыў мне унікальную сямейную гісторыю, як ягоны дзед выратаваўся па вайне ад гулага.
После войны дед, он тогда жил и работал в Черикове, и они там, кстати, в оккупации остались. У него было уже тогда трое детей, моя мама 33-го года и две старшие сестры. Вот, и когда наши пришли, его уже забрали по статье «Измена Родины», что, мол, почему не ушел, партизаны там туда-сюда. А он почему вообще не призывался, даже в Первую мировую, потому что он инвалид был. У него еще до войны. Первой мировой, была серьезная опухоль, где-то прямая кишка, и он, видимо, я так не знаю, что он всю жизнь как бы немножко недержанием страдал, бабушка все время стирала там кальсоны, и его еще тогда освободили от военной службы. Ну и, соответственно, когда Вторая мировая война, он уже был, соответственно, он 1892 года, значит, ему он был, в принципе, мог бы попасть.
В 41-м могли призывать, в 42-м нет.
Вот, ну да. Вот. А в 41-м тут и призывать было некогда, потому что немцы, по-моему, тут через две недели уже были.
А он працевал немецким шпитали?
Нет, он как бы был в этой больнице, так и работал там. Uh-huh. Он немцев, как говорят, не лечил, потому что немцы были свои врачи, они не доверяли. Uh-huh. Вот. Но у них или на постой кто-то был, или приходил, потому что бабушка говорила, что у них в доме был пианино, не знаю, откуда там пианино было в доме, и приходили вечером иногда, там кто-то играл на пианино, солдаты, ну, офицеры, может быть, немские. Очень хорошо относились, они даже какую-то еду девочкам, детям приносили.
Это
там,
в Черикове?
В Черикове, да, маслице там что-то такое, конфетку какую-то, шоколадку в смысле приносили. Потому что пианино было. Такая история там вообще страшная была, потому что когда дедушка, она опять практически его выкупила, ну, как выкупила? Там этот особист или кто он там был, не знаю, его забирали. Реально, есть статья, Лена, жена нашла даже в архивы белорусских. Вот это дело Василевского Михаила Адамовича, какой статье он был, самый. Потом вроде как его сразу реабилитировали. Его как бы в декабре 44-го, когда сюда уже освободили, арестовали, и где-то буквально в январе-феврале, то есть он месяц где-то провел в тюрьме. Там была история такая, что он этому какому-то начальнику или еще до войны, или, да, наверное, до войны. Зачем-то он его очень просил, он его жены сделал аборт. Аборты были запрещены. Ага. И он был ему очень благодарен за это. Почему они не хотели ребенка, я не знаю. И он, как он умудрился, потому что он сам рисковал. Знаете, если у тебя сидит человек по статье «Измена Родины», и ты его выпустил. Это, и вообще такого никогда не было в Советском Союзе, вот после войны особенно, да? Там в лучшем случае там лет 10 каторги.
Вот так. Отмаза.
Забист был, как бы, облагодарил. Повезло, скажем.
44-й.
44 декабря посадили, ага. А в 45-м начале года, январь-февраль, это уже его освободили.
А перед этим его могли взять еще под час коллективизации?
Да? Это было еще давно. Еще, давно потому да. Что врачом-то он стал в 36-м году. Ага. Он первый выпуск Витебского медицинского института. Он уже был далеко не мальчик, потому что это 36-й год, а он 92-го года рождения. Ему уже больше 40 лет было. Угу. Он стал врачом, хирургом. Ну и так всю жизнь до пенсии он, так сказать, хирургом працевал, как говорится по-белорусски. Да, на самом деле тут вот здесь вот стоял большой дом, больше этого, который еще, по-моему, уже совсем пожилой Терентий, от моего дедушки дед и его отец Адам построили ему, когда он женился, мой дед. Этот дом, когда вот начались все эти коммунистические эти дела, большевики забрали и отвезли в глушь. Там была школа. Она сгорела буквально несколько лет назад.
Вот. Я помню ту школу.
Да-да-да. Это был дом, который мои предки построили моему деду, чтобы у него, ну, отдельной семьей жить. И вот этот дом забрали. И вот таким образом они без дома остались. И там, говорит, что там тоже был пианино. Потом бабушка говорила, как большевики придут, обязательно пианино забирают. Из этого дома тоже забрали пианино. Потом после войны пришли, опять забрали пианино.
Они любят музыку.
Что же, говорит, им наши пианино? А дедушка мой, он был всегда, он еще лютый антисоветчик. Самое смешное, он был плохо слышал. Всегда. Он купил радио себе, когда еще не было электричества. Электричество здесь появилось, по-моему, году аж в 65-м или 67-м, очень поздно. И это в радио включал. У него было расписание, когда будет немецкая Deutsche Welle, «Голос Америки», BBC. А поскольку он плохо слышал, он врубал такую громкость. Все слышали.
Сустрэць у доме, якому больш за 150 гадоў, прамога нашчадка таго, хто гэты дом пабудаваў. Для Беларусі гэта цуд. Ужо, на жаль, немагчымы ў сталіцы ці буйным горадзе. Такое магчыма толькі ў вёсцы ці мястэчку, такім як гарадок. Эфіры «Радыё Свабода» мы з вамі наведаліся ў мястэчка «Гарадок», што пад Слуцкам. З вамі быў Змітер Бартосік. Да новай сустрэчы праз тыдзень.